Ну что, да, наверное, вопрос своевременный.
Стоп. Какой вопрос? Можно обозначить? Председатель, веди. Называется повестка дня. Вопрос.
Отличительная особенность программы устава партии.
Да, то есть не в порядке, как писать, а в другом порядке.
Да, да, в другом порядке, чтобы было предложено.
Ну, чтобы секретарь кто-то мог писать.
Да, вот вы будете писать.
Первый вопрос.
Первый.
Который записан кем?
Значит, вопрос о программе. Один из важнейших вопросов, если не самый важный. Мы его давно не обсуждали, но сегодня как раз тот день и то собрание, на котором можно этот вопрос вспомнить. Тем более, что сейчас вопросы программы вообще обсуждаются в партиях, в средствах массовой информации, люди интересуются. Поэтому, конечно, правильно мы сделали, что поставили сегодня этот вопрос. В чем важность этого вопроса? В чем проблема понимания этого вопроса? Она состоит в том, что вообще-то программа коммунистической партии, она написана давно. И даже есть точная дата. 1848 год. Это год, когда была опубликована программа коммунистической партии под названием «Манифест коммунистической партии». Манифест – это и значит объявление, такая декларация главных целей, главных задач и главных средств достижения этой цели. И манифест является для всех коммунистических партий той базой, основой и, собственно говоря, основным документом, на который они ориентируются. Тем не менее, конечно, в каждой конкретной стране есть свои особенности, задачи. Исторические, в том числе, задачи. Поэтому партии пишут и конкретные программы. И в этом смысле, значит, программа Рабочей партии России, она имеет особенности, которые, я считаю, резко ее отличают от программ всех других партий, в том числе и коммунистических, которые называют себя коммунистическими в нашей стране. В чем эта особенность? Эти особенности? Во-первых, в том, что наша программа, она не выдумана, она не родилась, как некоторое такое творческое произведение. Не подумали, товарищи, не написать ли нам программу? И сели, или дали задание кому-то, и там кто-то написал эту программу, потом ее приняли. А наша программа, она родилась из той борьбы за коммунизм, которая велась еще в Советском Союзе. Она выросла из осознания того, что КПСС на последнее время своего, значит, существования действия, она в значительной мере отошла и как партия от той программы, которую, значит, завещал рабочему классу Маркс, Энгельс, который развивал Ленин. И те проблемы и те поражения, которые потерпел рабочий класс в Советском Союзе, они связаны именно с отступлением от программы Маркса, от манифеста коммунистической партии. Скажем, манифест коммунистической партии, выступление Маркса, Энгельса, программа Ленина, выступление Сталина, все всегда много раз разъясняли, что, значит, главным средством построения коммунизма является диктатура пролетариата. Поэтому диктатура пролетариата – это цель, значит, революции, это цель борьбы рабочего класса в условиях капитализма. И когда в хрущевской программе, в третьей программе КПСС была диктатура пролетариата снята, когда государство диктатуры пролетариата отменилось, и вместо него, значит, стали называть и говорить, и осуществлять политику так называемого общенародного государства, с этого времени начинается фактически, значит, отход и контрреволюционный такой переворот от всей концепции, от всей программы коммунизма. Поэтому крушение поражение, которое потерпел коммунизм в СССР, оно не случайно, оно предопределено вот этим отказом от фактически программы коммунистической партии, от коммунистического манифеста. Значит, это было осознано еще в то время, поэтому коммунистические силы, которые отдавали себе отчет в том, что происходит, значит, организовали борьбу против этих тенденций, борьбу против контрреволюции, и тогда возникли общество научного коммунизма, клуб рабочих за ленинизм и коммунистические ориентиры, Объединенный фронт трудящихся, инициативное движение коммунистов России. И на каждом из этих этапов вот эта программа, она вырастала, она развивалась. И когда произошло поражение, значит, коммунизма и СССР, то на съезде, к съезду эта программа, она уже вполне созрела, отточилась за вот эти все времена, за вот эти все, значит, работы и доработки, и была принята на съезде как серьезная, единственная на то время коммунистическая программа. Она впитала в себя то важное, что и теоретически было выработано в 19 веке Марксом и Энгельсом, и практически наработана борьбой коммунистов России и всего мира в 20 веке. Надо сказать, что практика вполне подтвердила, что, значит, диктатура пролетариата – это та цель и то средство, которые единственно могут помочь рабочему классу в борьбе за коммунистическое общество. Поэтому те, кто отходит или недостаточно оценивает диктатуру пролетариата или не понимает здесь, значит, каких-то нюансов таких важных, тот не понимает и глубокой сути коммунистического движения. Причем надо отметить, что может быть полезно отметить, особенно здесь есть товарищи, которые изучают марксизм, что, скажем, в самом манифесте коммунистической партии там словосочетание «диктатуры пролетариата» еще нет. В 1948 году вот эта формула и это название, значит, идея, оно еще не созрело. Оно созрело 4 года спустя. Маркс в письме к своему другу Иосифу Вейдемейеру пишет, что, значит, единственное, что мне принадлежит в качестве открытия, это то, что вся история предшествующая, есть история борьбы классов, что история борьбы классов с неизбежностью приводит к диктатуре пролетариата, то есть к власти рабочего класса, и что сама диктатура пролетариата, она является только переходом к обществу без классов. Но, значит, это название и формула, а содержание ее в манифесте коммунистической партии уже вполне раскрыто, а именно, что, значит, главной революционной силой и главной силой, которая может построить вот это коммунистическое общество, является рабочий класс. Он заинтересован в этом, как главная сила. Независимо даже от того, осознает отдельные рабочие это или нет. Маркс пишет раньше еще. Главное, что они будут делать в силу своего социального положения. А что они будут делать? Они будут делать... Значит, бороться за улучшение своих положений, своего социального положения, экономического положения, каких-то духовных интересов. И, значит, потом Маркс и Энгельс, когда они вот эту формулу выработали, они от нее фактически никогда не отходили. И уже в последние годы Маркс вспоминает, что эпоха перехода от капитализма к коммунизму может быть только эпохой революционной диктатуры пролетариата. И коль скоро руководители КПСС отошли от этого, они предали, значит, дело коммунизма, предали дело рабочего класса, встали фактически на буржуазную точку зрения. И, в общем, вот это поражение, в каком-то смысле можно говорить, что оно стало неизбежным. И оно стало неизбежным именно в силу вот этого идейного предательства, а потом и, значит, политического предательства. Рабочий класс остался, значит, без такой вот руководящей силы, без ориентиров. И к стыду, значит, большинства членов партии, надо сказать, что, в общем, сопротивление этому партия практически не оказала. Или оказала в каких-то, но очень минимальных формах, особенно, значит, в первые годы. Ну и, скажем, мы, вот преподаватели, мы преподавали, что да, вот был переходный период, там была диктатура пролетариата, и как-то, значит, не очень, не до нас, может быть, доходило, что нет, диктатура пролетариата, она осуществляется, революционная, да, до построения полного коммунистического общества. И когда, значит, ревизионизм уже здесь развился при Горбачеве в сильной степени, конечно, это было осознанно, и тогда выступили, значит, против политики Горбачева, Горбачевщины, перестройки, и фактически с 1987 года уже шла довольно интенсивная, напряженная борьба. Надо сказать, что в этом смысле и сами советы, и понимание советов тоже у нас в то время, оно имело какой-то недостаток, какую-то слабость. Скажем, рассказывали о них как о чем-то привычном, о чем-то известном.
Вечном.
Да, и вечном, таком всем знакомом, да, поэтому как бы, ну, мы информаторы. Вот, мы в книжках прочитали, вам, до вас доносим. Но не отдавали вполне себе отчет, что советы – это форма диктатуры пролетариата. И это существенно, значит, что советы строятся по производственному признаку. Советы строятся, значит, на производстве. Почему? Потому что на производстве сосредоточен рабочий класс. На производстве он организован самим производством. В какой-то мере он и субъективно организовывается. На производстве есть профсоюзы. Поэтому здесь, собственно говоря, облегчается задача и рабочего класса самого, и коммунистической партии. Вот. И, значит, только вот тут, когда заработало общество научного коммунизма, клуб «За и против», значит, Алексей Алексеевич Сергеев, вот он нам тут более как-то точно и глубоко объяснил, что вот здесь корень, и это именно корень, потому что поэтому власть должна опираться именно на производство. И обратил внимание, что и у Ленина во второй программе, значит, обращается внимание, что теперь избирательная единица является, значит, производственная единица, фабрика, завод. Ну и когда в 1936 году избирательная система и Конституция, собственно говоря, были изменены, то есть выборы были перенесены на территорию, то это была и крупная ошибка, и крупное поражение идейное, и организационное, и политическое, которое сама партия и Иосиф Виссарионович Сталин, я думаю, что не вполне осознавали, что они делают. Им казалось, что раз теперь уже везде социализм, то все социалистическое, то, может быть, особого значения и не имеет то обстоятельство, что выборы будут теперь на территориях, тем более, что организовывали их все равно фабрики, заводы. И кто помнит старую систему, знает, что, значит, фабрики, заводы организовывали клубы в дворцах культуры. Выборы это все они были на парткомах. То есть заводы, фабрики играли тут большую роль. Но, тем не менее, все-таки это уже была территория, а не производство, не предприятие. Поэтому надо сказать, что сама жизнь в этом отношении подтолкнула, значит, нашу партию к более углубленному пониманию и вот этого обстоятельства, и этой программы, и сути коммунистического манифеста, и сути нашего мировоззрения, теории. Поэтому и с этой стороны наша программа, она выросла из практической борьбы, из практики. Ну и надо сказать, что наша программа, она в фактически является и программой Российской коммунистической рабочей партии. Когда-то это была. Значит, одна программа, на, не помню, на каком-то съезде они внесли в нее отдельные, все-таки не очень большие там изменения. Но наша программа получила развитие на 17-м съезде за счет того, что мы в нее внесли такую практическую часть, часть экономической борьбы, которая фиксировала те задачи, которые являются актуальными для рабочего класса в современных условиях. Поэтому как бы наша программа это состоит из двух таких частей, из сугубо теоретических, из программы такой идейно-политической и вот этой практической программы, которая теперь, получив поддержку профсоюзов, теперь, когда она принята многими профсоюзами, профсоюзными организациями, общественными организациями, она уже получила большое общественное признание. И является поэтому, значит, уже на деле не только программой нашей партии, но и, значит, других общественных организаций. А с другой стороны, она, вот такое принятие показывает о распространении влияния нашей партии за пределы, на какие-то более широкие круги. И я думаю, что вот этот выход на вот эту часть программы, он был в свое время очень правильный, очень продуктивный, очень жизненный. Поэтому мы даем рабочему классу и ориентиры, что делать в сегодняшних капиталистических условиях. И там большой, значит, перечень задач в разных областях. Я их не буду перечислять. Кстати, вот в этой вот стенограмме, в стенографическом отчете о съезде, там эта программа есть, и в том числе вот эта часть программы, кому это интересно, могут почитать. Значит, ну и в смысле построения нашей партии здесь тоже, я думаю, что мы сделали существенное открытие тогда, когда поняли, что чтобы рабочий класс осуществлял свою власть и в партии, и затем в обществе, нужно изменить сам характер, значит, присутствия рабочего класса на разного рода собраниях, включая съезды, и характер его работы на собраниях разного рода. А именно, что было раньше? Значит, раньше, вроде, да, вот большинство рабочего класса. Вот прошел съезд. Рабочий класс разъехался, значит, осталось СК. В СК рабочему классу вроде как уже и некогда, ему уже надо на работу, и в Центральном комитете его и нет. Или даже есть, но вот идет конкретное собрание ЦК. Опять рабочих нету. И принимают решение не товарищи рабочие, а все-таки товарищи служащие, интеллигенты и прочее. Мы их тоже уважаем, они тоже наши товарищи, но
они
все... Да, сами мы интеллигенты. Но все-таки решать должны рабочие. Поэтому мы ввели принцип, что на всех собраниях любого рода, съезд или группа, или еще там какое-то совещание, значит, чтобы был кворум рабочих, и чтобы решающее значение имели голоса рабочих. Если рабочих меньше, чем присутствующих, тогда, значит, из других категорий голосует столько, чтобы сохранялось рабочее большинство. И вот этот принцип мы осуществляем. И за несколько лет, я сейчас не помню точно с какого года, значит, мы этот принцип ввели. Он, в общем, никогда нас не...
93-го.
С 93-го, наверное, да?
Мы сразу ввели.
Значит, никогда он нас не подводил и не затруднял. То есть, скажем, если там присутствуют товарищи служащие интеллигенты и не участвуют в голосовании, то никаких проблем это не составляло, да. А в обсуждении принимать участие, пожалуйста, обсуждайте сколько хотите. И в этом смысле, я думаю, что вот этот принцип, это был такой глубокой находкой. Я думаю, что он работает, и я думаю, что он будет работать и дальше. Но при всем при том, конечно, мы должны стараться создавать товарищам рабочим и учитывать положение товарищей рабочих так, чтобы, значит, если они где-то должны быть, так чтобы они были. Вот, поэтому я думаю, что вот этим вот обстоятельством наша партия, она очень крепка, она очень сильна. И я думаю, что в совокупности эти все обстоятельства, о которых я говорил, они делают нашу программу единственной, исключительной. Никакой другой программы такой нету. И вот я с удовольствием в последнее время, и думаю, что товарищи смотрели программу Пронина на Лен.ру, где он приглашает там разные организации, они рассказывают о своих там программах, идеях. И, конечно, на фоне нашей программы, если кто имеет представление о ней, значит, речи товарищей – это такой детский лепет. И мне показалось, что и сам Пронин, он, прошедший курс вот этого университета Красного, курса марксизма,
являющийся его проректором.
Да, являющийся теперь еще и ректором.
Ректором.
Значит, он уже видит недостатки тех, с кем он общается, и как-то, значит, смотрит на них тоже уже таким взглядом отеческим. То есть, ну, товарищи не понимают вопросов, о которых они говорят. Или вопросы легковесные такие, даже бессмысленные иногда. А наша программа и все наше мировоззрение, оно этого не позволяет. Почему? Потому что все это выстрадано, все это обсуждено сотни раз, да? Все это на научной основе покоится, поэтому тут как бы нет лишних образов, нет лишних слов, нет лишних символов. Вот, нет болтовни. Поэтому я думаю, что наша программа умы серьезных людей, она будет занимать. С другой стороны, умы легкомысленных людей, она будет, значит, как-то, ну, отсеивать. Почему? Потому что это все-таки вещь серьезная, не для легкомысленных умов. Поэтому я думаю, что все вот это вместе позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. И рассчитывать, что серьезные силы, которые есть в России, а их много, они еще соберутся в нашей партии. Если есть...
И на этом... Кто еще желает выступить? Михаил Васильевич, пожалуйста.
Ну, я хотел бы сказать, прежде всего, то, что доклад у Александра Сергеевича замечательный, очень глубокий, очень ясный, понятный. И я выражаю глубокое сожаление, что Владимир Дмитриевич, уважаемый,
до конца он не говорит.
Несмотря на то, что я вчера просил его приготовиться и снимать то, что здесь будет, имея в виду, что
таких
он каждый раз ссылается на условия. В прошлый раз условия было действительно, было темновато и холодно. Сейчас тепло и светло. Опять, для съемки это очень хорошее условие. Очень хорошее условие. А то, что нам всякие бывают помехи, вот сегодня были разные помехи, связанные с тем, что вот мы сюда именно приехали, незнакомое для большинства место. Помехи вообще будут всегда в борьбе рабочего класса за свои интересы. Тем более, так сказать, если партия что-то решает, надо готовиться не к тому, что помех не будет, а к тому, чтобы эти помехи преодолевать. Мы эти помехи все преодолели. Так вместо того, чтобы просто стоять и охать по поводу этих помех, надо брать и снимать. И делать и другие вещи. То есть надо относиться к этому по-рабочему. И не терять эту самую рабочую закваску, которая у Владимира Ильича есть, по идее. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать... что действительно вот эти два пункта, которые выделил Александр Сергеевич, они фундаментальны. И дело в том, что мы сами, вот и здесь присутствующие, здесь вот самые, так сказать, вроде бы, так сказать, самые по возрасту, так сказать, представительные, так сказать, фигуры, там Александр Сергеевич и я, по возрасту представительные, мы это освоили очень не сразу. Очень не сразу. Я, например, прочитал полное собрание сочинений Ленина, не обратил на это внимания, не обратил. Пока, значит, Долгов, Ильмеев и Сергеев, пока они не поставили этот вопрос и не попросили меня, а вы посмотрите у Ленина, вы читали, посмотрите, там как у Ленина. Я когда у Ленина стал искать, а мне это несложно было сделать, я посмотрел по всем конспектам, нашел. Я удивился, что как мы это пропустили. То есть я хочу сказать, что, видимо, так получается в истории, что вот когда из-за какой-нибудь ошибки сильно ухудшаются условия или теряются большие завоевания, тогда начинается освоение. И чем дальше мы вот разбирались в этом, тем больше мы приходили к выводу, что это очень крупная ошибка. Очень крупная ошибка. И если бы в партии было какое-нибудь течение, или стремление, или какая-то борьба, что одни бы говорили, надо по трудовым коллективам, а другие говорили, нет, надо по территории. Никакой же борьбы не было в 1936 году. Никакой. Все, так сказать, ура, да здравствуй. То есть, вот это вот, когда Ленин еще говорил, когда все идут вперед, когда идет наступление, все идут вперед, и нет никаких проблем. Вот когда отступают, тогда вот особенно сложные условия. А когда наступают, все вперед под красным знаменем и не очень думают. И вот есть у нас руководитель, он у нас светлый, он у нас теоретик, товарищ Сталин, не надо самим думать, потом товарища Сталина не стало, теоретиков вообще не стало, если не считать теоретиком товарища Суслова, который был ярким таким ревизионистом, но таким полуподпольным, потому что уж Хрущева вы в теоретике никак не запишете. И сразу все перевернулось. Перевернулось потому, что все держалось на том, что вот, дескать, личность. Я хочу сказать, что в традициях партии, еще один момент я бы подчеркнул, большевистское было то, что никакого замыкания не должно быть на какую-то там одну фигуру. Ленин, как известно, не был ни генеральным секретарем, ни первым секретарем, ни просто секретарем. Фотиева была секретарем. Скрябин, он же Молотов, был секретарем, а Ленин не был. Кем был Ленин? Ленин был человеком, который много работал. Вот кто больше работает, тот больше влияет на деятельность партии. Поэтому всем членам партии, можно сказать, вы хотите больше влиять на деятельность партии, вы больше работаете, будете больше влиять. Меньше будете работать, меньше будете влиять. Что тут непонятного? Поэтому, скажем, Сталин то же самое в свое время разъяснял, уже будучи генеральным секретарем, но это сначала должность была какая? По общим вопросам. Но были члены Политбюро. Кто вел Политбюро, когда Сталин был генеральным секретарем? Каменев. И вот они с Зиновьевым говорят, вот, проходят формулировки Сталина. Сталин говорит, так кто ведет-то? Вы же ведете. Вы каждую формулировку, которую я предложил, вы формулируете, повторяете и ставите на голосование. Если проходит моя, кто виноват? Ну, вы делаете лучшие формулировки, будет проходить ваша. То есть, вопрос-то не в том, что Сталин был генеральным секретарем. Он генеральным секретарем был потому, что он на самом деле более высокая фигура, больше работал. Сказать, не на юг он ездил отдыхать в пещеры, как Каменев с Зиновьевым, а оставался в Москве на хозяйстве и не уходил. Этой должности работал, и готовил документы, и, так сказать, работал над теоретическими вопросами. Поэтому, если вот вы возьмете там доклад его на пленуме, посвященном социал-демократическому уклону ВКПБ, то там заключительное слово. Казалось, после выступления Каменева-Зиновьева надо уже все увольнять Сталина с поста и все кончать. Потом вот идет вот такой толщенный текст. Заключительное слово, после которого стало ясно, что этих товарищей надо, конечно, из партии убирать. То есть, а у нас обычно заключительное слово «спасибо вам, товарищи», а у Сталина не «спасибо», а у Сталина заключительное слово, так я дальше буду бороться. То есть вопрос о борьбе, вот о чем сказал Иван Михайлович, очень важный. Очень важный. Когда у нас появился генеральный секретарь? Когда появились хозяйственные задачи. Когда появились хозяйственные задачи, у них единоначалие требуется, единоличие, как Ленин писал. А это появилось с 1922 года. Кто предложил Сталину на пост генерального секретаря? Ленин предложил на 11-м съезде. Значит, мы в этом смысле не оригинально поступаем в рабочей партии России. Этого нет в РКРП. В РКРП мы тоже, когда мы находились там, вот Александр Сергеевич и вся рабочая комиссия, мы все стояли, вот Георгий Леонидович, мы все стояли на том, что не надо этого секретаря, не надо на это дело нажимать. Потому что то же самое пилось. Вот, например, у нас очень, так сказать, легко и просто, так сказать, общение с Виктором Аркадьевичем, он, так сказать, вполне теоретические вещи понимает, вполне это все разделяет, но далеко не так в партии. В партии очень низкий уровень РКРП, к сожалению. А низкий, потому что не учится. И вот этот Русаков, так сказать, приходил, он же против программы выступает. Потому что в программе-то написано про выбор по коллективам, а он что выступал. В программе, что там есть какой-нибудь товар, программа-то абсолютно не товарная, что первая большевистская, что вторая, что программа РКРП, что программа РПР. Там нет разницы. И я думаю, что, конечно, существенно то, что подчеркнул Александр Сергеевич, что вот мы как бы перед лицом рабочего класса России говорим, что мы как партийную программу вставили, вот то, что для вас близко, понятно, и за что вы боретесь. А другие партии не вставили. И хотят быть партией рабочего класса. То есть это не пустячок. Вроде РКРП на съезде проголосовало, что мы будем руководствоваться этим во всех конкретных вопросах рабочего движения. Да, это хорошо. Но на следующем съезде можно же отменить. Так вы до следующего съезда будете руководствоваться каждый день, каждый год съезд. Но мы, если записали в программу, то мы ведь как к программе относимся? Вот программа вторая. Сколько она просуществовала? С 1919 года по 1961 год. 40 лет. Сталин когда-нибудь пытался менять? Или Сталин, допустим, где-нибудь выступал против принципа, который был записан в программе партии о том, что основной избирательной единицей, основной ячейкой государства является завод-фабрика? Нигде и никогда. То есть поэтому его ревизионисты никак нельзя записать. А вот ошибка, конечно, была. Я думаю, что это вот очень важно, и я думаю, что это замечательно, вот то, что Александр Сергеевич это рассказал. Я думаю, что если бы вот люди послушали это по телевидению, у нас бы сильно приросли ряды нашей партии, потому что люди бы увидели. И это надо, конечно, делать. И я думаю, что сейчас такие условия, когда прошла всеобщая партизация, вся буржуазия партизировалась, все понимают, что без партии в политике вообще нечего делать.
И карьеры не сделаешь теперь.
Ничего не сделаешь теперь без партии. Тебя не вставят, тебя в список не ставят. И даже они готовы бросить кость там делать одномандатников, так называемых, вроде как ругательство такое. Вот. Но понятно, что все по спискам партии происходит. Поэтому без партии в политике сейчас вообще нечего делать. И люди, это понимающие, должны определиться в этом отношении. И чем быстрее, тем лучше, если они хотят. К сожалению, рабочий класс в условиях, когда ему доказывали, что у нас деидеологизация, он этому поверил в большинстве своем. У нас департизация, он поверил этому. Теперь он должен осознать, что это было не идеологизация, а переидеологизация с пролетарской идеологии на буржуазную. Что это не департизация, а перепартизация. Была КПСС, Единая Россия. И если надо, справедливо. Если мало, ЛДПР. Если надо, еще они подтянут разные партии, которые вместе составляют единую большую партию буржуазии. Вот это мы должны понимать. И чтобы этому противостоять, должна быть партия. Мы уже говорили на тему о том, что такое на сегодняшний день рабочая партия России. Это общественное объединение. Почему? Потому что это, мы прекрасно понимаем, что это партия рабочего класса, находящаяся в процессе становления. И РКРП находится в процессе, и мы с ними вместе, мы еще даже не знаем, в какой форме это будет. Скажем, вот все мы входим в Ротфронт, я, например, член РКРП, тоже член Ротфронта, и это нам никак не мешает, и товарищи тоже поняли, что не надо нас никуда толкать, потому что они знают, что мы от этих идейных позиций, которые у нас записаны, никогда не отступим, и никакими организационными средствами нас от них, от этих вещей идейных отвести нельзя. Поэтому они спокойно к нам относятся и от нас и не требуют, чтобы мы там что-нибудь такое делали, чтобы противоречило, так сказать, тому, что записано у нас в программе. Я думаю, что это совершенно нормальная сейчас ситуация. Мы должны взаимодействовать, не столько отталкивать. У нас в нашей партии есть люди, которые состоят в, так сказать, вот в этих организациях для выборов. То есть нынешние политические партии — это больше организация для выборов, машина для голосования. Вот есть у нас Мазур, очень активный член Рабочей партии России. Он заместитель секретаря педагогической рабочей Ненавистской городской организации КПРФ. Он выполняет, он лучше выполняет педагогические обязанности в КПРФ, чем другие члены КПРФ. Почему? Ну, потому что он подкован, ну, на том уровне, какие у нас требования определяются в РПР. Или, скажем, есть у нас Андрей Коршунов, он член РКРП. Он в организации там и так далее. Это совершенно не мешает, он член Рабочей партии России, поскольку РКРП — это теперь общественное объединение. Вот в чем штука. Это раньше могли сказать, это вот партия. А это общественное объединение, и у нас общественное объединение. Очень близкие. Но если они близкие, мы стараемся по всем вопросам общим и объединять свои усилия. И это, я думаю, сосредотачиваться на единстве, а не на различии. Вот я думаю, что если вот говорить об отличительных особенностях, о них очень хорошо сказал Александр Сергеевич, и я не только не могу ничего возразить, могу только вот согласиться. Единственный вопрос, который может быть еще вот рассмотрен, вот по поводу религии. У Ленина была однозначная постановка вопроса, что, ну, понятно, что служители церкви, конечно, никак не могут быть. Служители церкви — это исключено, потому что это люди, которые, мировоззрение которых, так сказать, прямо враждебно коммунистическому, которые, следовательно, хотят сделать людей рабами, духовными. Дескать, вы раб Божий, товарищ Мельник, и сидите, так сказать, и вас будут. Там есть пастыри, а вы пасту. Так кто хочет тут быть рабом? Ну, тот, кто не хочет быть рабом, тот не хочет их брать служителей церкви в партию. Это понятно. Что же касается, вот скажем, рабочего, который пока еще не освободился, у него есть сомнения. Что, у него последовательно такое религиозное мировоззрение? Нет. Нет. Значит, Можно сказать, что у него и коммунистическая не очень последовательная. По этому поводу Сталин выступал на 18-м съезде и говорил, мы записали в уставе, что мы принимаем в партию не того, кто понимает программу, потому что программа – это серьезный научный документ. И чтобы ее понять, то есть там за каждой строкой стоит 1000 выступлений, 1000 каких-то глубоких статей, 1000 пропагандистских лозунгов и так далее. А мы говорим, что он признает программу. Признает. Признает, этого достаточно. А в практической работе, потому что преодоление религиозного мировоззрения у рабочих, во всяком случае, делается не на уровне сидения за столом, чтобы им разъясняли, а в практической работе вместе с товарищем. Он быстрее преодолеет. Поэтому он в партии это преодолеет. Если он программу признает, обязуется выполнять, если он устав обязуется выполнять, значит, он может быть членом партии. Хотя, конечно, я согласен, он, конечно, еще в становлении тоже находится. Такой член партии, которому нужно дозревать в партии. Можно и в партии дозревать, безусловно. И быстрее будет он в этом смысле доходить до того уровня, который предъявляется. Потому что может быть член партии более, так сказать, высоко освоивший, так сказать, партийную программу, устав, менее. Ничего там страшного нет. Ничего-то. Страшно другое, что люди хотят вне партии, вне политики пытаться решить свои проблемы. Вот сколько уже 20 с лишним лет решают после 90-го года, и все терпят постоянные поражения. Все разрушается. И пора бы уже сделать выводы, что если вы дальше будете сидеть без партии это делать, обрадовались, что не надо, так сказать, ходить на собрания, можно взносы не платить, обрадовались, и что получили? Да у вас вообще скоро все заберут. Вот ведь какая картина жизни сейчас. Поэтому, в принципе, этот вопрос, он ясный, этот вопрос, и надо его, видимо, так и понимать, что речь идет о признании, которое, с которым связано дальнейшее, так сказать, изучение, движение и так далее. Вот. Это не значит, что какой-то мы проявляем тут либерализм. Мы просто практически, как материалисты к этому подходим, что человек преодолевает религиозное мировоззрение на практике, если он не является воинствующим. То есть, если он не занимается пропагандой этого дела, не отстанет, тогда вот и все.
Все. Спасибо, спасибо. Кто еще желает
с такой обстановкой я соглашаюсь, что речь идет не о религиозных людях, которые, значит, религиозно верующих с православных в России, по разным оценкам, 5-7%. Церковь нам ведет пропаганду, что православных теперь уже в России 70%.
90%.
Да, а некоторые еще и 90% лопоухи искали. Значит, так вот. Речь о вот этих 5-7%, я думаю, не идет. А люди с непоследовательным мировоззрением, типа вот и нашего, у нас есть такой товарищ француз, он тоже любит порассуждать на религиозные темы. Ну, есть славный, да.
Член ЦК рабочей партии.
Да, вот, но это он не религиозный человек, а просто у него непоследовательное мировоззрение.
Так, это ваше заключительное слово или нет, вы еще?
Это моя реплика.
Реплика,
ага. Вы хотели выступить? Этим словом он хочет сказать.
Николай Павлович.
Нет, нет, нет. Если требуется выступление, я подготовлюсь выступить.
А, хорошо.
И разгромлю Каденова и всех остальных.
Так, кто еще желает выступить? Нет желающих выступить? Есть предложение прекратить прения, да? Так, для... Кто за то, чтобы прекратить прения, прошу голосовать.
А в заключении мне дадут слово?
Обязательно. После
прекратили прения. Сейчас, пожалуйста, вам заключительное слово. Вот.
Значит, и я пытался мысль донести, и думаю, из обсуждения. Это ясно, что несмотря на то, что вроде мы программу знаем, хорошо ее изучили, значит, следуем, все равно есть сложные места. Почему? Потому что программа – это очень важный, глубокий, отточенный документ. Мысли все отточены, продуманы, глубокие. Поэтому овладевать ею нужно долго, упорно. И овладевают люди после такого долгого, упорного труда.
И постоянно.
Поэтому, да. Кто собирается, значит, всерьез нашу программу изучить, тот он, значит, взять текст, изучать хорошенечко, самому почитать, с товарищами пообсуждать, значит, повыступать на эту тему, может быть, в каких-то публичных таких вот собраниях. Во всяком случае, это серьезная работа. Теперь, чтобы ее изучить, значит, в таком теоретическом ключе, мало одной программы, нужно поизучать другие документы, на которых она базируется. Это, прежде всего, конечно, сам манифест Коммунистической партии, как такая партийная основа, из которого исходит любая конкретная коммунистическая программа. Теперь капитал стоит за манифестом, как тоже своего рода, если хотите, такая экономическая программа или экономическая основа коммунистической программы. Значит, теперь за капиталом стоят другие некоторые произведения крупные,
основоположные. Капитал Маркса. Иначе двусмысленность получается.
Не капитал,
не капитал как таковой, а капитал Маркса.
Я уверен, что товарищи поняли, о каком капитале я говорю. Капитал Маркса, конечно. Значит, некоторые другие произведения важные, классиков, в этом смысле, скажем, Энгельса, тоже было бы полезно поизучать, скажем, вот его ранняя работа «Положение рабочего класса в Англии», «Принципы коммунизма», кстати сказать, они как бы такой прообраз манифеста коммунистической партии, тоже полезно поизучать, чтобы войти в вот эту проблематику и убедиться, что, значит, наша программа имеет такой крепкий теоретический и исторический корень. Конечно, произведения Владимира Ильича, в том числе вот эти работы его, которые связаны с написанием и первой программы партии, и второй программы партии, сочинения некоторые его фундаментально, они тоже носят такой, ну, программный характер, фундаментальный характер, скажем там, и «Государство и революция», да, и «Империализм как высшая стадия капитализма», вот, и некоторые другие. Ну и еще надо сказать, что если уж кто-то соберется и участвует в теоретической жизни и борьбе, полезно поизучать и работы наших товарищей, которые, значит, участвовали и в создании нашей программы. Это вот, скажем, недавно умерший наш товарищ, старший Елемеев Василий Яковлевич, написавший несколько фундаментальных таких экономических работ, в том числе обосновавший, что закон, обосновавший закон потребительной стоимости, что социалистическое коммунистическое общество базируется не, и его политика не на законе стоимости, а на законе потребительной стоимости. Это вот вроде фразочка такая легкая,
да, непонятная.
И вроде как-то, так сказать, ничего тут такого нету. На самом деле за этим стоит очень большой труд и обоснование, что почему это так. На эту тему написаны диссертации, в том числе нашего товарища Долгова Виктора Георгиевича. Значит, Михаила Васильевича, работы такие крупные, которые особенно были, значит, в конце эпохи тут СССР и в начале нынешней эпохи, выборного курса, значит, другие некоторые, тоже, я думаю, что они помогут такому углубленному изучению и программы, и нашего мировоззрения, и ситуации, в которой мы живем, и борьбе, которую мы ведем, и которую, я уверен, при таком вот подтоке молодых, симпатичных, здоровых людей, я думаю, мы придем к победе.